Александрович, будущий Александр III, и его супруга по домашнему Минни, Мария Федоровна, та самая, кого с такой помпой недавно перезахоронили в России. Мы почитаем сегодня отрывки из дневника Александра. Он, пока был великим князем, вел очень подробные дневники. Потом уже, когда вступил на престол, ему стало не до того.
Я, когда читала его дневник, подумала про сказочных царей и цариц. Принцесса на горошине, груда перин до потолка. На самом деле жили они очень сдержанно, прозаично, монотонно, потому что дворянская культура, тем более в викторианскую эпоху, требовала и предписывала соблюдать режим дня. Довольно замкнуто, потому что на равных могли общаться только с членами императорской фамилии. И хотя много принимали, это все были официальные контакты, требовавшие дистанции. Чтобы можно было судить об укладе их жизни, мы выбрали несколько дневниковых записей великого князя целиком за день, с утра до вечера. Вот запись, которую он начал новую книжку дневника. Альбом довольно большого формата, в солидном кожаном переплете песочного цвета, с замком и вензелем на обложке. Вензель при советской власти содрали, остался от него только след.
1866 года, 27 ноября, воскресенье, Санкт-Петербург, Аничковский дворец. Встал в 8:30 и пошел к себе одеваться, потом пил кофе у себя в кабинете и после этого курил и писал журнал. В 9:45 пошел к Минне, она стала сегодня пораньше и одевалась. Кофе пила у себя в уборной, пока ей чесали волосы, как она это делала в последнее время. Потом я возвратился к себе и в 10:30 начал одеваться, чтобы ехать к обедне в Зимний дворец. В 10:45 отправились с женой в карете в Зимний. Погода отвратительная, метель и ветер очень сильный. В 11 пошли к обедне, были братья, тетя Ольга и дядя Миша, кроме папа и мама. Мари не могла прийти, Минни сделалось немного дурно, но она не вышла из церкви. После обедни зашли к дяде Александру в комнаты, а оттуда отправились завтракать в библиотеку. В 1:30 пошел к Владимиру, а Минни осталась у мама. У Владимира покурили, а потом отправились в карете на развод. Приехал в первый раз после папа, но не опоздал, а папа приехал раньше 1 часа. После развода была инвазия к тете Елене и потом к тете Кате, где по обыкновению курили. В 3:30 вернулся домой, курил и читал до 3:45. Минни все время была у тети Ольги и просидела с нею вдвоем 2 часа. Разговор был у них самый интимный, и Минни вернулась в 3:45 домой, очень довольная своим визитом. Потом пили вместе чай у большого дивана и разговаривали. Потом разошлись, чтобы одеваться и ехать к обеду в Зимний. В 4:45 поехали с женой в Зимний. Был фамильный стол, но многих не доставало. После обеда курили и болтали до 7:30. Потом простились с папа и мама и поехали с Минни домой. Вернувшись, Минни переоделась и пришла ко мне. Я закурил сигару и начал доканчивать свой журнал, а Минни читала газеты. Потом смотрели старые альбомы Никса и мои с разными рисунками. Болтали с женой до 9:30. Потом пили чай и разговаривали до 10:45. Минни рассказала мне про свой разговор с тетей Ольгой. Много было интересного, но я не хочу передавать его в моем журнале, потому что я уверен, что после моей смерти кто-нибудь прочтет его, а такие разговоры могут сделать неприятность тем, которые живут. После этого Минни пошла раздеваться, а я, раздевшись, писал еще свой журнал и начал этим свою книгу. Надеюсь, что под конец этого журнала я буду с благословением Божиим отцом семейства. Дай Бог, чтобы мое желание сбылось, тогда я вполне буду счастлив, получив такое Божье благословение. В 12:30 легли спать с Душкой и женой. Еще проболтали с 1 час времени, а потом заснули.
Не знаю почему, но слово «диван» пили чаю большого дивана. Великий князь написал с большой буквы.
Глубоко уважаемый шкаф, как говорят в чеховском вишневом саде. Заметьте, что записи очень подробные, с несущественными, в общем-то, деталями. Одевались, курили. И нет в этом дневнике особой рефлексии. Как будто Александр, кроме всех этих хождений взад-вперед, переодеваний и перекуров, ничем и не был внутренне озабочен. Это, конечно, не так. Скорее, это его представление о том, что следует записывать в дневник.
Например, смотрите, он пишет, что читал, но не записывает, что именно, каких-то размышлений о прочитанном. А между прочим, это не самая известная сторона его личности, Александр III очень интересовался историей. Он прочитывал от корки до корки тогдашние блестящие исторические журналы «Русский архив», «Русскую старину», «Исторический вестник». И Марию Федоровну приучил. Любил музеи. Под его покровительством, он еще был великим князем, создавался исторический музей в Москве, да и русский музей в Петербурге тоже.
Но это позже, а на момент этих дневниковых записей Александр и Мария были женаты с месяц примерно. Мария Федоровна осваивалась в семействе и в Петербурге, обживали Анечков дворец.
Из-за свадебных торжеств обычный распорядок жизни надолго нарушился и теперь постепенно входил в колею. Александр возвращался к учебе. Одним из его главных преподавателей был пресловутый Константин Петрович Победоносцев, тот самый, что, по выражению Блока, над Россией простер совиные крыла. Он был знаменит ультраконсервативными взглядами и имел серьезное влияние на Александра, а позднее и на Николая II. Победоносцев был известным тогда авторитетным законоведом и преподавал наследнику право.
28 ноября, понедельник. Встал в 8:30 и пошел к себе. Одевшись, пошел пить кофе к себе в кабинет, потом курил и дописывал свой журнал. В 9:45 зашел к Мине, вытащил ее из кровати и понес в уборную. Потом, поздоровавшись, ушел к себе. В 9:30 пришел ко мне Победоносцев. Наконец, снова начал свои занятия. Уже я начинал скучать бездельем, хотя до сих пор, право, немного было у меня свободного времени. Такое глупое и бестолковое житье было в эти 4 недели. Почти все время прошло между глупейшими балами, парадами и разводами. Кроме того, требует, чтобы каждый день ездили в зимний здороваться. Теперь надо рассчитывать свое время по часам и снова соображать, что делают в зимнем. Я думал, ну, слава богу, теперь поживем спокойно, и можно будет провести время приятно. А вышло совершенно наоборот, хуже, чем когда-либо. Постоянные неудовольствия, броня, то за то, что опоздали, то за то, что не приехали поздороваться в зимний. Вот тебе и жизнь. Я понимаю, что видеться со своими родителями необходимо, и даже сам этого желаю, но навязывать это как обязанность — это нестерпимо. Теперь решительно не знаю, как быть с этим визитом в зимний. У меня и у жены занятия начинаются в 10 и до 12:30. В 1 час мы завтракаем, потом кто-нибудь всегда приезжает. В 2 часа мама не бывает дома. Мы едем кататься или гулять. Надо ловить время, когда мама приезжает домой. Обедаем около 17:30. Иногда бывают гости, остаемся до 8 дома. Ехать после обеда несносно, потому что хочется отдохнуть и быть, наконец, вдвоем с женой, чтобы поговорить и провести хоть несколько времени одним. Или едем в театр, опять неудобно и опять помеха. Хорошо, когда мы обедаем там, ну, тогда и спокойно, но нельзя же каждый день обедать не дома. Кроме того, я каждую неделю езжу 3 раза утром в зимний для докладов. Кажется, достаточно. Нет, изволят искать время и являйся каждый день. Несносно и грустно, что не дают покоя.
Вот у принцев и принцесс тоже бывают сложности в отношениях с родителями. Причем не какие-то касающиеся важных государственных дел, мнений, поступков, а самые банальные. Почему не приехали поздороваться? Как сейчас бы сказали, почему не позвонил?
Ну, они же были молодожены, обычное дело. Давайте посмотрим, чем заполнены были их дни. Занятия с Победоносцевым, ладно. Несколько раз на дню ездят в Зимний дворец из Анечкова. Великий князь то и дело курит, и причем не просто так. Это ритуал, о котором имеет смысл записать в дневнике. Курит и пишет дневник. Курит и читает. Курит во время разговора с родственниками.
Что меня удивило, курит у мамы, то есть в гостиной императрицы Марии Александровны. И при Мине он тоже курит. Более того, есть свидетельство современников, что и Мария Федоровна курила, причем под конец жизни много курила. Неожиданно, правда? Это же 60-е годы, когда появились нигилисты. Это эмансипированные девицы курили и стригли косы. Гуляли Александр с Мине немного. Очень много времени уходило на многократные переодевания в течение дня. Молодожены почти все время вместе. Один Александр ездил только на разводы, на доклады в Зимний дворец по делу.
Заметьте, как великий князь указывает время. Он его измерял четвертями часа. Все его отметки про время четверть, половина, без четверти.
В 11 пошел к Минне. Она собиралась ехать к фотографу. В 11:15 она пришла ко мне. Я пошел принять Скорятина в уборной своей. Потом завтракал, а Минне пошла одеваться ехать к Денбергу сниматься. В 12:45 я отправился в Государственный совет. Вернувшись домой, читал и курил. В 17:30 приехали к нам тетя Ольга и дядя Миша, и мы отправились обедать в столовой. Было очень приятно, и провели с ними время отлично. После обеда курили в моем кабинете и разговаривали. В 19:45 они уехали к себе, а мы пошли одеваться ехать в Смольный, на бал. В 20:45 отправились туда в карете и приехали в одно время с папа и мама. Но, несмотря на это, бедная Минни получила сильный выговор от мама за то, что приехала после них. Здесь я получил от папа распекацию за то, что не приехали поздороваться с мама и с ним в зимний. Потом отправились в большую залу, где все воспитанницы были собраны. Почти все наше семейство было здесь, кроме дяди Кости и тети Сани. Началось чтение и танцев, а потом начался бал. Мы все танцевали и очень веселились. Было много знакомых из прежде выпущенных. Танцевали до 11:30 и очень устали. Потом пошли отдыхать и в 11:45, простившись, поехали домой. Вернувшись, пили чай с Минни, а потом разделись. Я писал еще свой журнал и в 11:45 лег спать.
Тут для полноты картины знаете, чего мне не достает? А что они ели? Завтрак в викторианскую эпоху — это вам не апельсиновый сок и мюсли, и не яичница, а обед — вообще серьезное мероприятие. Перед ним хорошо бы лечь поспать, отдохнуть.
Что ели в Аничковом дворце у великокняжеской четы, мы знаем точно. Сохранилось специальное положение по приготовлению для их императорских высочеств государя-наследника цесаревича и государыни-великой княгини-цесаревны обеденного стола, завтрака и ужина, составленное в ноябре 1867 года. Это такое типовое меню со сметной стоимостью. Завтрак был из 4 блюд. Суп с пирожками, мясное, антре и сладкое. Завтрак на 4 персоны, хотя чаще всего они завтракали вдвоем, стоил по смете 8 рублей. Обыкновенный обед состоял из 5 блюд – суп с разными пирожками, мясное или рыбное, мучное или зелень, жаркое с разным салатом, сладкое. Тоже на 4 персоны – 16 рублей. Ужин тоже из 4 блюд, примерно как завтрак. Еще были предусмотрены праздничные варианты обеда и ужина для бала.
Что ж, богатенькие национально ориентированные патриоты могут сравнить эти царские меню и цены с тем, что дают ныне в заведениях «Ля Рюс» вроде Пушкина в Москве. Ну а для большинства остальных весь этот набор разносолов остается еще более недоступным, чем 140 лет назад. Говорит радио «Свобода», документы прошлого. Сегодня мы рассказываем вам о распорядке повседневной жизни великого князя Александра Александровича, будущего Александра III, и его молодой жены Марии Федоровны Минни осенью 1866 года. Читаем дневник Александра.
Александр, пока был великим князем, в дневнике досконально записывал повседневные вещи. Потом, как стал царствовать, ему некогда стало. Но на самом деле быт, обыденность, самые, казалось бы, простые вещи – это как раз то, что бывает труднее всего изучать историку. Собирать сведения приходится просто по крохам. Люди ведь обычно в письмах, воспоминаниях, да в любых документах писали о том, что было важным, необычайным.
Знаете, давно известно, что в числе самых редких музейных экспонатов трамвайные билетики, магазинные чеки – именно то, чего много, что в повседневной жизни для людей скорее мусор, чем история.
Сегодня у нас в гостях сотрудник Государственного архива России Елена Черкова. И вот я хочу спросить. Вы написали статью о повседневной жизни Марии Федоровны. Там множество неожиданных деталей, некоторые мы уже приводили, что она курила, например. Откуда эти сведения берутся? Какие документы, какие музейные вещи надо пересмотреть историку, чтобы восстановить самые обыденные подробности?
В общем, действительно, приходится собирать по крупицам. Есть что-то в дневниках вот за первый период их жизни до 81 года, когда Александр зашел на престол. Он, как вы могли убедиться сегодня, очень подробно, скрупулезно описывает всю бытовую сторону их жизни. Есть еще камерфурьерские журналы. Ну, это быт, да, но это быт официальный. То есть, кого принимали, какой министр, сколько времени был удостоен высочайшей аудиенции, кто был на балу, где был накрыт бальный стол и какое меню было во время бального ужина, ну и так далее. А вот такая интимная, если можно так сказать, жизнь внутри великокняжеской резиденции или там царского дворца, она, конечно, гораздо менее открыта. Есть письма, сохранилась переписка Марьи Федоровны и Александра Третьего. Она же часто выезжала к своим родственникам в Англию и в Данию. И тогда Александр ей писал очень подробные письма, описывал свою жизнь. Она тоже, соответственно, ему писала. У нее, правда, это больше такие сплетни. Кроме того, конечно, в мемуарах людей, достаточно близких к семье. Ну вот в данном случае, конечно, совершенно замечательно. Источник – это опубликованные записи Ольги Александровны, младшей дочери Александра Третьего Марьи Федоровны, которые она продиктовала незадолго до своей смерти. Но надо сказать, что, понятно, как все мемуары, они очень пристрастны. У Ольги Александровны были достаточно сложные отношения с матерью, но какие-то вот бытовые подробности из ее рассказа мы узнаем, что Марья Федоровна была великолепной наездницей, что она была очень, что называется, комильфо, больше всего боялась, чтобы кто-то нарушил этикет и поступил как-то не так, как положено, какие-то светские приличия, чтобы не были нарушены. Замечательное воспоминание графа Сергея Дмитриевича Шереметьева, который был адъютантом Александра Александровича, часто проводил вечера с ними у них дома в Аничковом дворце, бывал и в Гатчине, и их жизнь мог наблюдать изнутри. Из его воспоминаний известен такой факт, что, оказывается, Марья Федоровна, будучи такой замечательной наездницей и вообще совершенно фанаткой верховой езды и лошадей, она пострадала от этого, потому что, будучи беременной, она в Дании скакала на лошади и упала. Все дело кончилось выкидышем. Это еще до рождения их первенца, будущего Николая II. Так что, в общем, вот так по крупицам можно что-то насобирать.
30 ноября, среда. Встал в 7:30 и разбудил тоже Минни. Пошел к себе, в первый раз одевался со свечками, так было темно. Потом пил кофе, курил и писал. В 9 поехали с женой в санях к дяде Низе. Погода холодная, 10 градусов и ветер. После обедни пошли завтракать со всеми домашними, и в 11:30 я поехал домой. Приехавший пошел к Минни, потом она завтракала у меня в кабинете. В 1 час принял Оома, а потом пошел в кабинет Минни, и там играли с Вурмом, а жена аккомпанировала на фортепианах. Я лег поспать немного перед обедом, в 16:45 поехали с Минни в зимний на обед. После обеда болтали и курили у мама в кабинете. В 19:30 простились и разъехались по домам. Приехавший к себе пошел курить и писать. Потом пришла ко мне Минни и тоже писала.
Императорская фамилия к тому времени уже была большая, множество дедей, теть, кузенов. Давайте сегодня не будем о них говорить, пояснять, кто такой дядя Костя или дядя Низи, чем эти великие князья были или не были замечательны. Нам сегодня интересен именно быт, уклад жизни. Общаются главным образом с родственниками, ездят друг к другу обедать или провести вечер.
Еще часто ездили в театр и в оперу. Александр ездил в манеж упражняться в верховой езде. Но есть свидетельство, что Мария Федоровна держалась в седле лучше мужа, а супругу демонстрировала свое искусство делать колесо, значит, занималась в детстве гимнастикой. Позже она освоила велосипед.
Вот подумайте, почему они часто выезжали по вечерам? Потому что дома-то что делать? Телевизора, заметьте, нет. Зрелище, развлечения, впечатления — это все в театре, цирке, на балу. А дома у них были свои тихие занятия. Читали, рассматривали альбомы с рисунками. Но еще, правда, Александр Александрович, как свидетельствуют его приближенные, в частности, его собутыльник и начальник его охраны генерал Черевин, любил втайне от супружницы поддать. Иногда напивался преизрядно. Черевин вспоминал, я цитирую, «ляжет на спину, на пол и болтает руками и ногами». А кто мимо идет из мужчин, в особенности детей, норовит поймать за ногу и повалить. Только по этому признаку и догадывались, что он навеселе. Ну, а супруга недоумевала, когда он успел.
Мария Федоровна тем временем всерьез занималась живописью. И музыкой тоже занималась. Александр довольно часто отмечал в дневнике, что она долго рисовала, что вместе играли. Он на корнете, она на фортепиано.
Но все эти художества были не только любовью к искусству. Это была осознанная необходимость заполнить досуг, чем-то себя занять. И дневники длинные писали, и массу писем.
10 декабря, суббота. В 1 час завтракали с Минни в углу у окошек, потому что на том месте, где мы всегда завтракаем, было слишком темно. После завтрака мы говорили, и я курил. В 14:30 отправились с женой с визитом к графине Строгановой. Оставались у них с полчаса, а потом вернулись домой. Пили чай у меня в кабинете, болтали, курил, а в 16:45 разошлись. Я лег поспать перед обедом. В 17:45 отправились в Зимний дворец. В 17:00 обедали в семействе. Потом курили и разговаривали. В 18:30 вернулись домой. Курил и писал. Сначала Минни была у меня, а потом пошла играть на фортепианах. В 19:30 поехали с ней в цирк. Сегодня было отличное представление и бенефис братьев Мариани. Видели всех наших знакомых, которые дружески нам кланялись. Мариани были удивительно хороши и делали страшные вещи. Мы все были в восторге от представления.
Вы знаете, раз уж мы читаем дневник Александра, я не могла пропустить новогоднюю запись. Интересно же, как они праздновали. Так вот, ничего особенного.
Ну так у них главным было Рождество. Новый год тогда вообще большим праздником не был.
Да, не был. За несколько дней до него Александр и Мария Федоровна раздали подарки своему домашнему персоналу. 31 декабря провели совершенно ординарно. Разве что дважды ездили в Зимний дворец на церковные службы. Новый год встретили вдвоем. Ну, 1 января много ездили с визитами, поздравляли папа и мама и прочих родственников.
31 декабря, суббота 1866 года. Встал в 19:30. Минни осталась спать, потому что вчера поздно легла. Одевшись, пошел пить кофе, потом курил, писал и читал. В 10:00, простившись с Минни, отправился в Зимний дворец к папа. Был за докладом военного министра, потом пошел к мама. В 15:45 завтракали с женой, а потом поехали в Зимний дворец, чтобы слушать монахов с митрополитом. В 14:30 вернулись домой и, переодевшись, отправились кататься с Минни в санях. Катались с полчаса и потом возвратились к себе. Пили чай, потом читали и разговаривали, а в 17:30 я пошел поспать перед обедом. Обедали в 17:30 с женой вдвоем, потом были у меня в кабинете. В 18:30 отправились снова в Зимний дворец для всенощной. В 21:15 пили чай у мама в кабинете все вместе. В 22:00 разошлись и, простившись, отправились с Минни домой. Приехавшие сидели в моем кабинете. Бедная Минни получила от своей матери маленькое письмо, в котором только она бранит и делает выговор своей дочери, что она мало пишет и совсем не нуждается в письмах к матери. Это было так больно бедной душке, что она бросилась ко мне и зарыдала. В 11:00 она пошла раздеваться, и я также, а потом встретили в 12:00 Новый год с пуншем в руках. После этого легли спать и скоро заснули.
Между прочим, вот какая вещь. Публичная жизнь царской семьи была парадной, пышной, позолота, драгоценности. Но занятно, что иногда прорывается. Вроде бы они сами эту парадность не воспринимают как органичную, само собой разумеющуюся. Мария Федоровна, описывая позднее собственную коронацию, написала: «Я воспринимала все это скорее как постановку одной из опер Вагнера, где мы играли главные роли. Они царствовали-то совершенно всерьез, от них зависела жизнь многомиллионной империи». И при этом они как бы играют роль на публике. Для публики любой, всякое появление членов царской семьи – особое событие. А они трогательно пишут в дневниках, что вот с нами все были так приветливы, как мило с их стороны.
То, что вы говорите, Оля, и означает как раз, что монархия уже начинает катиться к своему закату. Сами первые лица не могли уже с простодушной истовостью сидеть на троне, в мантии и короне. Им самим это стало казаться неким маскарадом. Последним русским императором Александру III и его сыну Николаю все больше хотелось уединиться в частной жизни, побыть простыми людьми, встретить Новый год вдвоем с женой, причем даже в домашней одежде. И, может быть, это странно прозвучит по нынешним временам, но все эти нормальные для нас человеческие проявления и были, что тогда не поняли, первыми периферийными знаками того, что позднее стали именовать кризисом самодержавия.
Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовала заведующая отделом Государственного архива Российской Федерации Елена Черкова. Звучали документы этого архива. Продюсеры Наталья Белова и Александр Орлов-Сокольский. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тульц.
Программа «Дорога свободы» – это